אנחנו לומדים את מאמר החירות של בעל הסולם.
Мы учим статью «Свобода воли» труда Бааль Сулама, статья 418, страница 418. Мы продолжаем с подзаголовка «Окружение как фактор влияния». 418-я страница «Окружение как фактор влияния». И эта защита означает, что мы всегда можем добавить в выборе нашего окружения, которое представляет собой товарищей, книги, учителей и им подобное. Подобно человеку, который получил в наследство от своего отца, кубометр пшеницы. Эту небольшую меру он может превратить во многие десятки, всего лишь выбрав окружающую среду для своей основы, то есть плодородную почву, содержащую все соли и другие вещества, которые полностью в изобилии питают пшеницу. Аналогично в работе следует улучшать условия окружающей среды, чтобы они соответствовали росту и процветанию. Ибо умный поступит разумно, выбрав для себя все хорошие условия и получит благословение. А глупец возьмет все, что ему подвернется, и потому посев обернется для него проклятием, а не благословением. Таким образом, все улучшение и весь выигрыш зависят от выбора окружающей среды для посева пшеницы. Однако после посева в выбранном месте окончательный вид пшеницы уже определен в соответствии с той мерой, которую эта окружающая среда способна предоставить. Аналогично и с нашим предметом. Ведь, по правде говоря, свободы воли нет, и человек подвержен воздействию четырех названных факторов и обязан думать и анализировать так, как они предлагают ему, не имея никакой силы критиковать или менять хоть что-либо, подобно пшенице, которая уже помещена в окружающую среду. Однако существует свобода воли изначально выбрать такое окружение, такие книги и таких наставников, которые передают ему хорошие идеи. А если он не поступит так, а готов взять любое подвернувшееся ему окружение, и читать любую книгу, попавшую ему в руки, он по этой причине без сомнения попадет в плохое окружение или потратит свое время на бесполезные книги, которых больше, и они удобнее для него. И потому он подпадает под влияние плохих и дурных понятий, которые приводят его к преступлению и греху, и он наверняка будет наказан не из-за плохих мыслей или поступков, в которых у него нет выбора, а за то, что не выбрал находиться в хорошем окружении. Ибо в этом выбор, несомненно, существует, как выяснилось выше. Поэтому старающийся во все дни жизни своей всякий раз выбрать лучшее окружение достоин похвалы и вознаграждения. И тут тоже не из-за его хороших мыслей и поступков, приходящих к нему по неволе, не по его выбору, а благодаря его усилиям по обретению хорошего окружения, которое приводит его к этим мыслям и поступкам. И потому, сказал Раби Ишуа бен Прахия, сделай себе учителя и купи себе товарища.
Вопросы.
Он пишет, что все должно быть окружение, которое...
Все слушают вопрос товарища, и кто-то на это потом ответит.
Он говорит, что необходимо выбирать правильное окружение для того, чтобы сеять пшеницу, а потом он говорит, что нужно улучшать это место, а организовывать эти условия, не просто посеять, но также и улучшать эти условия. А потом он говорит, что, собственно, зависит от зерен, которые растут. Это то, что ты выбрал с самого начала. Так в чем же тогда улучшение условий? В чем тогда смысл в том, что человек прилагает усилия, и он улучшает землю, пашет и делает то, что нужно?
Это что, не важно?
Это вопрос. Он в конце концов говорит, что выбери окружение и оставайся. Это вопрос, а результат должен прийти сам собой. Он говорит, что все зависит от выбора окружения, выбора среды при посеве пшеницы. А потом он говорит, нужно выбрать и нужно культивировать. Так от чего же зависит результат этой пшеницы?
Ну, от всего того, что может повлиять на пшеницу.
Вопрос, человек, который находится сейчас и видит, что он в плохом окружении, он может улучшить это окружение, работать над ним, или он должен просто оставить и начать все снова, выбрать условия, выбрать среду и...
Нет, там, где он находится, там он и должен это делать.
Так от чего тогда зависит рост пшеницы?
От того, что он выбирает.
От первой среды или от его усилий?
Что значит первое окружение?
Потому что, прежде всего, нужно выбрать среду, выбрать землю, чтобы это правильное место.
Но это же не значит, что он выбирает, переходя с места на место.
Что значит выбрать правильную среду?
Он учится тому, как он может вообще культивировать, как он может поспособствовать, да, для этой почвы.
То есть выбор как бы в том, я пытаюсь понять, а где же мой выбор окружения? Должен ли я улучшать то место, в котором я нахожусь, должен работать в нем?
Да.
В чем же выбор был, что я сначала выбрал эту среду, а не эту среду?
Нет, то, что ты выбрал изначально, этого никто не знает. И ты не знаешь, как ты сюда к нам попал.
Это не зависит от человека.
Это не зависит от человека.
Только той работой, он может улучшать то место, в котором он находится. Спасибо.
Дальше Нив.
Заголовок «Обязанность выбора хорошего окружения». Отсюда ты поймешь слова Раби Йоси бен Кисма, который ответил человеку, просившего его переехать в его город, а он даст ему за это тысячи тысяч золотых динаров. Ответил ему Раби Йоси бен Кисма, если ты дашь мне все серебро и золото, и все драгоценные камни, и все жемчуга в мире, я буду жить только там, где есть Тора. На первый взгляд, эти вещи выше нашего простого понимания. Ведь как он мог отказаться от многих тысяч золотых динаров из-за такой простой вещи, что он не хотел жить в городе, в котором нет мудрецов Торы, тогда как сам он был авторитетом и большим мудрецом и не должен был ни у кого учиться? Чудеса, да и только. Однако из выясненного выше это кажется очень простым и желательно, чтобы исполнялось каждым из нас. Ведь хотя у каждого есть собственная основа, тем не менее, эти силы раскрываются на практике только лишь благодаря окружению, в котором он находится. Подобно пшенице, посеянной в земле, силы, которые раскрываются на практике только посредством ее окружения, а именно почвы, дождя и солнечного света. И потому Раби Йоси бен Кисма оценил правильно, что если он оставит свое хорошее окружение, которое выбрал, и войдет в окружение дурное и вредное, то есть в город, в котором нет Торы, то не только его прошлые представления испортятся, но и все остальные, заложенные в его основе силы, которые он еще не успел раскрыть на практике, останутся скрытыми. Ведь у них не будет больше подобающего окружения, которое было бы способно вывести их из потенциала в практическую реализацию. И, как выяснилось выше, только выбором окружения оценивается власть человека над собой, и за это он достоин вознаграждения или наказания. Поэтому совершенно неудивительно, что такой мудрец, как Раби Йоси бен Кисма, выбрал добро и отдалился от зла, не соблазнившись материальными вещами или обретениями, как он заключает там, что в час кончины человека его сопровождают ни серебро и ни золото, и не драгоценные камни и жемчуга, а лишь Тора и добрые дела. И потому предупреждали наши мудрецы: сделай себе учителя и купи себе товарища. То же самое, как известно, касается и выбора книг. Ведь только в этом можно помочь человеку или осудить его, а именно в выборе окружения. Однако после того, как он выбрал окружение, он находится под его властью, как глина в руках гончара. Он пишет здесь, что есть силы, которые заключены в основе, которые он еще не успел раскрыть. Как человек внутри окружения продолжает раскрывать эти силы, развивать эти силы, которые еще не раскрылись?
Ну, так он не развивает. Как он может развивать то, что еще не раскрылось?
А с другой стороны, он говорит, нужно выбирать и более лучшее окружение. Как выбрать лучшее окружение?
Все в соответствии с тем периодом, с тем, что раскрыто, с тем, что в окружении, в соответствии с требованием. Вот так. Было другое время. Ну так и мы находимся в особое время. И после нас там, кто знает, какое будет время. То есть каждый период, он как бы сам по себе.
Так в наш период, сейчас десятки, что означает, что я выбираю лучшее окружение, которое приводит эти силы, скрытые в основе, к развитию?
Ну, в соответствии с тем, как мы это изучаем и понимаем, да, в наше время, в нашем окружении, с теми внутренними данными, которые есть в нас, с чем мы родились и с чем мы развиваемся. Это то, что нам нужно, так вот и продолжать.
Относительно чего? Относительно того, что написано в статьях.
К тому, как мы понимаем, что нужно раскрывать, то, что мы способны раскрыть. Насколько Творец дает нам в этом поколении раскрыться нам.
Я понимаю, так что значит лучшее окружение? Я работаю в своей десятке в окружении.
Относительно, все относительно того окружения, в котором ты находишься, чтобы окружение было лучше. Что значит лучше? Ближе к исправлению.
Как я могу это измерить?
А что бы ты хотел, чтобы ты мог измерить?
Если я работаю внутри окружения, каков индикатор, что это окружение лучше? Я знаю, что хорошее окружение, здесь учат Бальсулама, Рабаша, сидят со мной на уроке, это я понимаю. Как я смотрю на то, что есть окружение плюс один? Как я вижу, что оно лучше?
То, что ты видишь перед нами, чем бы ты поспособствовал, сделал бы лучше вот отдельные свойства и общие свойства своего окружения?
Это моя работа в окружении?
Да. Ты обязан заботиться, чтобы окружение поднималось благодаря твоим усилиям. И так же. Каждый.
То есть эгоистические свойства, моя основа, это то, что он говорит, я могу увидеть, как я могу развивать свое окружение, которое лучше для меня.
Да, как ты видишь и говоришь.
И я не могу здесь ошибиться.
Не волнуйся, над нами есть еще сторож. Но как ты думал, как мы еще можем-то продвигаться? Что нам еще-то делать?
Есть различие между тем, что я развиваюсь, как я вижу, или свет, возвращающий к источнику, развивает, приводит нас к новому видению, к новой ступени.
Он это делает в соответствии с твоим, да, когда ты предваряешь это своим вопросом.
Что тогда означает, что работа правильная, правильное намерение, или это вообще не важно, а просто вкладывать силы?
Насколько ты вместе со своими товарищами объединяетесь и вкладываете силы, Творец выстраивает вас так, что вы идете правильно.
Но
если есть вопросы, пожалуйста, я буду рад услышать.
Еще с одной стороны, если человек кладет руку на хорошую судьбу, как можно выбрать правильное окружение?
Ну что человек выбирает? Он рождается и развивается в соответствии с решемот в нем.
Так что тогда свобода выбора в окружении?
Выбор хорошего окружения — это то, что человек все время проверяет свои возможности войти в лучшее окружение, где там он сможет развиваться еще больше. То есть что это отвечает на его молитвы.
Пшеница, которая посеяна в земле, она без выбора посеяна и развивается без выбора.
Да.
О каком выборе мы говорим здесь? Что нужно выбрать?
У пшеницы?
Ну вот, например.
Нет, у человека он может выбрать молитву.
Что значит выбрать молитву?
Что то, в чем он хочет развиваться, он в соответствии с этим он возносит молитву.
То есть выбор окружения — это выбор молитвы.
И в этом тоже. И в окружении, и также в молитве Творцу.
Выбор окружения в чем, собственно?
Чтобы были еще люди, как он, которые хотят прийти к той же цели.
Он выбирает это окружение или его, для него выбирают и помещают такое окружение?
Вначале он не выбирает, для него выбирают. Как мы видим, да, как вот зерно сеет в землю и потом поливают, скажем. А потом все остальное уже зависит от него, насколько он развивается с помощью того, что на него воздействует окружение.
После того, как помещают его в землю, что есть, что нужно еще там сделать? Он развивается.
Ну, а развивается.
Так что зависит от него, от этого развития?
Нет, в этом развитии от него ничего не зависит. Но после того, как он приходит к какому-то... Ну, мы же не говорим о зернах пшеницы.
О нас, да.
Когда мы достигаем какого-то возраста, то в нас начинает просыпаться желание. Ну, к каким-то более высоким вещам.
Хорошо, а когда он находится уже в окружении, внутри десятки, что значит выбор в молитве?
Выбор более правильной связи. Укреплять товарищей больше. И вместе подниматься на более высокую ступень во взаимной отдаче. То есть насколько они в отдаче друг другу, помощи друг другу, это значит, что они хотят подниматься еще больше. И так вот за счет объединения между ними, вот этой отдачи в них, они поднимают себя.
То есть лучшее окружение — это окружение, присоединенное больше к Творцу.
И между ними, и с Творцом.
Спасибо. Если человек выбирает окружение, всегда спрашивается, каково отношение между воздействием окружения на него и как на него воздействует это окружение, то, что сейчас Миллер и Дуди говорили. В конце он пишет Бааль Сулам. После того, как выбрал окружение, он находится под властью, как глина в руках гончара. То есть он уже становится чем-то пассивным, и он уже в руках мастера, и он уже, ему как бы ничего не нужно делать. Так где же часть человека относительно этого окружения? В окружении действует на него на 100%. Он сейчас подвержен его влиянию.
Он подвержен влиянию окружения, и с помощью этого он поднимает просьбу, и в соответствии с его просьбой, насколько он вкладывает в это свои силы, то Творец меняет ему пути, условия.
Группа побуждает его поднять эту просьбу.
Группа и условия, с которыми он родился, развивался, ну и так далее. Нет, ну я не могу ждать, пока ты будешь еще думать. Что, Ицк?
Мы прочитали первую часть о грешниках и праведниках, а сейчас, если я нахожусь в состоянии грешника, желание, как я могу выбрать окружение или захотеть выбрать окружение праведника?
Но ты же видишь, вы все вообще преступники, и все вы попали сюда, да? Где до этого ничего хорошего не было, ну, и все-таки вы попали в окружение, которое хочет развивать вас в правильном направлении и добром.
Да, вы сказали, что этот выбор, это он не наш, нас привели к этому.
Да, но Творец-то выбрал вас.
А после этого, если я падаю, все-таки я нахожусь в состоянии грешника. Как из этого я могу сделать правильный выбор? Как захотеть прийти к праведникам?
А придешь к ответу. Увидим. Все так продвигаются. Это не вопрос.
Рав, мне кажется, что здесь есть два взгляда. Об одном он вообще не пишет, кажется, в выборе окружения. Первое, где ты помещаешь себя относительно общества, то есть в самом маленьком даже, если ты где-то ездишь по дороге, сейчас ты можешь слушать урок утренний и делать что-то другое. Это что-то пассивное. А куда ты помещаешь себя каждое мгновение? А есть что-то еще активное здесь, как я вкладываю в группу, а не пассивно, а активно.
Над каждым есть ангел. Есть ангел. Это я получил от Рабаша такое вот полное объяснение. Есть ангел, и с помощью этого ангела человек продвигается. И все. Когда он должен так почувствовать себя свободнее. Это происходит, еще свободнее происходит. Вот как ребенок, который растет, да, с помощью родителей, что они ему дают делать? Ничего. Потом они дают ему больше свободы, и он чувствует себя, становится свободнее, пока не вырастает и сам не становится.
Хорошо, я хочу как раз спросить об активной части. Скажем, ты можешь быть в десятке, и то, что ты в десятке, ты чувствуешь десятки, ты живешь в ней, ты можешь, скажем, сегодня ты шац, дежурный, ты можешь, у тебя есть должна быть ответственность за десятку. Это не еще один выбор, который ты берешь на себя. Кажется, как раз насколько берут больше ответственности, ну, несмотря на то, что все это, можно сказать, все это свыше, но насколько берут больше ответственности, чувствуют больше материал, находится в нем. Так я говорю, он говорит здесь о том, чтобы поместить себя как пшеницу. Да, это, как поместить себя, это пассивно. А где наш выбор активный, быть более вкладывающей частью?
Активный выбор в том, чтобы каждый день выбирать более эффективные средства для продвижения к целетворению.
Как раз здесь основа работы.
Ну хорошо, ну и?
То есть мы выбрали прийти на утренний урок, как сказал Рами в начале урока. Ну так выбрали, и мы приходим на утренний урок. Ну так и что? А сейчас как я вкладываю в утренний урок? Не просто пришел?
Ну хорошо.
В этом, мне кажется, как раз этим нужно заниматься постоянно.
Правильно, но мы-то уже на уроке, мы уже привычны и дальше. Теперь вопрос, что дальше?
То же самое в распространении, в десятке, во всем. Где мой вклад, они? Да.
Ну хорошо, беседер.
Я помню пример, который вы дали с ребенком, когда вы играете перед ним, чтобы он смеялся. И когда он смеется, вы тоже смеетесь. Мне кажется, что это такая работа в окружении. И зная то, что ты зерно, которое растешь там, но Рабаш предложил нам играть в этом окружении, неважно в каком состоянии, для того, чтобы усилить. И это обязательно будет влиять на тебя. Мне кажется, что в этом наша работа, чтобы усилить окружение и таким образом воздействовать на свою эту пшеницу.
Да.
Опа. Ну...
Может быть, добавить к Мейдаду, что в глазах желание получать, я прихожу в окружение, чтобы получать силы и расти, а в глазах желание отдавать, я прихожу в окружение, чтобы давать товарищам, стать этими минералами, солями, водой, то есть вот этими факторами воздействия, чтобы давать силы, помогать товарищам.
Хорошо, да.
Окружение может помочь как бы произвести собственный отчет, чтобы человек мог давать отчет сам себе, то как...
Она дает пример.
Ну, скажем, вы говорили в первой части, что человек должен как бы бояться, что он может упустить вот этот кругооборот. Как группа может оказывать давление, сказать, что вот сейчас он получил этот шанс возможности, чтобы он не упустил. Ему предоставлена сейчас возможность, получил наилучшие условия. И может быть, что он сейчас это упустит.
Молиться. молиться.
Нет, но как окружение дает это давление?
Окружение дает ему пример, и он чувствует, что он как бы опаздывает. Он отстает. И все. Тогда он поднимает молитву, связь с товарищами, и так продвигается.
И все вот эти вот расчеты, которые, вот то, что здесь написано, что из этого мира ты не возьмешь ничего, кроме Торы и добрых деяний, как это можно еще больше возбуждать в окружении?
Окружение может сделать все с человеком, может повлиять на него от края до края.
А как в десятке это пробудить и сказать, что все, что мы делаем?
Пример, пример. Да, сзади последний.
Туда. To save time, I'm going to ask in English.
I'm asking in English. Человек приходит в новое окружение, и успех окружения зависит от развития новых привычек, насколько он подключается в это окружение, насколько быстрее они его принимают, так он быстрее развивается. Но я вижу вокруг себя очень много примеров великих товарищей вокруг меня. Я не способен делать, как они, я не способен быть, как они. Как я могу приобрести от них вот эти хорошие их привычки? Как стать похожим на них?
В таком случае... В таком случае человек обычно прилепляется к окружению и идет вместе с ними, пока, насколько это возможно, и служит им, в служении им. И все.
Я хочу прилепиться еще. Каждый день.
Еще больше, пожалуйста, зайди еще внутрь, еще более внутрь в эту группу, и они примут тебя таким образом. Ты почувствуешь их больше, и так ты изменишься.
Да, но у меня полно недостатков.
Ну так что?
From my past life, I'm still full of corruption, but I want in place of that.
Из прежней своей жизни у меня вообще полно дефектов. Я хочу это сменить, я хочу это исправить. Мой день наполнен глупостями, а я хочу, чтобы мой день был полон, как у моих великих товарищей.
Хорошо, так ты прилепишься к новой, лучшей группе и так изменишься.
Что,
терпение?
Но если ты подпрыгнешь, тебе это поможет? Что ты хочешь? У тебя нет выбора. Ну, можешь подпрыгнуть. Мы можем действовать только в тех рамках, которые нам установил Творец. Хорошо? Понятно? Отлично.
Кадима.
Вперед.
Канзе ани афилу мефахет латхил.
Тут я уже даже боюсь начинать.
Тоф натхил. Турки.
Ну хорошо, начнем. Турки. Турки 4.
Бокер товра. Бокер. Есть ли штейши идут? Ими в шар?
Кен.
Аз шала решена...
Первый вопрос. Я хочу спросить о величии группы, о величии товарищей. В первую очередь, есть как бы такое намерение, что посредством группы получить силу Творца, чтобы включиться, чтобы почувствовать отмену, получить уважение по отношению к товарищам. Вот если есть такое вот ощущение, тут уже важно, кто мои товарищи, как они. Это ведь желание, это келим. Я ведь должен включиться и получить силу Творца, так? Это важно? Или важно, кто мой товарищ и как?
Да, насколько группа, которую я ценю, она будет лучшей, сильной, действовать на меня, так я буду быстрее продвигаться. Дальше.
И вот мы читали, что мысли человека не, ему не подвластны. А мы знаем, что разум служит сердцу.
Да,
так? Так как же мы получаем воздействие группы правильным образом для того, чтобы получить хорошие мысли? Потому что каждое действие начинается с сердца. Так ведь? То как это сделать?
Что он сказал?
Как получить от группы хорошие мысли?
Как получить от группы хорошие мысли? Я прибираюсь к товарищам, я ценю их, я люблю их, и я получаю от них мысли, добрые мысли. И так продвигаюсь.
Может быть, непонятен был вопрос. У группы есть воздействие, влияние на нас, так?
Да.
Это наверняка.
Да.
А как же получать от них, как получать правильное влияние группы, что мы можем в первую очередь постичь хорошие ощущения, а потом уже хорошие мысли? Вот это понятно?
Сначала хорошие ощущения, а потом хорошие мысли. Так это понятно.
И это влияние высшего света?
Да, да. Москва.
Доброе утро. Шалом, бней барух. Вопрос. Человек должен выбирать правильное окружение, чтобы увеличить свою точку в сердце для созависимости с Творцом.
Да.
Да, это верно.
Woman Help One.
Woman Help один.
У меня вопрос. Если я выбираю хорошее окружение, то хорошее окружение в соответствии с Бальсулям — это десятка, которую я все время выбираю, или как?
Нет, это твоя десятка, та самая.
То есть все время думать о десятке, да? Даже если вот она как бы выглядит угрожающей, то есть как бы внешнее окружение представляется окружающим, то все равно десятка?
Да.
Woman Turkey 7.
Selam
Sevgili Ram, selam sevgili dostlar. Selam Sangol.
Мы чувствуем наше окружение, наша десятка ослабевает. Слабеет. Откуда взять силы? Откуда взять силы для работы?
Говорить об этом. И участвовать вместе в чем-то. Это очень помогает. Не знаю, что еще сказать.
Woman 5:23.
Woman 5:23.
Вы сказали, что у каждого есть ангел. Что зависит от человека, чтобы ангел его продвигал?
Зависит от человека то, что он хочет. К чему он хочет, чтобы этот ангел привел его? Как, как он его продвигать будет, как он его будет беречь. Это все зависит от человека, от молитвы человека, от Творцу.
Но норма отразовывает.
Норма еще?
Если можно, спасибо. От чего зависит, какого ангела каждый получает?
Это то, что человек хочет от своей жизни, куда он хочет продвинуться, как он хочет, куда он хочет, чтобы его привели, к какой цели. Это все зависит от человека. Человек выбирает этих ангелов. Понятно? Хорошо. Киев один.
Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы вот выбираем окружение, вот это воздействие между нами. Сначала внешние какие-то действия мы делаем. А что значит, что мы входим во внутреннее влияние окружения нас? Что это за система сил, которая вот у нас действует, которую мы выбираем?
Ну, вокруг нас есть... вокруг нас есть много людей, и в зависимости от того, в каком состоянии мы находимся в связи с ними, так они влияют на нас.
Ну, то есть понятно, что есть у меня товарищи, и они на меня влияют, обязывают приходить на урок, изучать материал, пробуждать друг друга. А что вот за товарищами, за вот этим нашим окружением внешним, что это за система сил стоит, которая на меня действует?
Творец. Сам Творец. Никого другого. Николаев, Сочи.
Подскажите, вот в статье сказано, что Раби Йоси бен Кисма говорит, что в час кончины человека его сопровождают не серебро или золото, и драгоценные камни, и жемчуга, или штора, и добрые дела. Вот эта фраза, она как отрезвляющий душ такой действует на человека. Но с другой стороны, человеку неприятно думать о дне его смерти, но эта точка дает важность большую и выбора окружения, и вклада в группу. Вот как можно в фокусе держать эту точку, что в час кончины ничего тебе не поможет, а только Тора и добрые дела?
Час кончины — это не час кончины, а новое рождение. Так нам надо понимать саму смерть. Так что, естественно, что тебя сопровождает, то, с чем ты входишь в новую жизнь. Ита фри.
Ита три.
Маэстро, бонжорно. Бокарто. Маэстро. Volevo chiederti questo: cosa rimane del desiderio di ricevere quando ci innestiamo in un nuovo ambiente? Qual è il ruolo nello
sviluppo? А что остается в желании получать, когда мы входим в новое окружение? В чем роль развития, да, вот этим ангелом?
Малах зе кох.
Ангел — это сила, как вот сила притяжения, сила ветра. Всевозможные такие силы, они называются ангелами. В них нет ничего, что мы могли бы изменить. Но если мы удостаиваемся, то Творец меняет их. Как в нашей жизни. Больше солнца, меньше ветра, еще чего-то. Так это изменяется.
Тов, эйфу анахну Нив.
Нив, где мы?
Подзаголовок «Власть разума над телом».
О, это длинно.
От кама?
До которого часа мы учимся?
До 5:30.
5:30. Ну, читай.
Шлитат асехел аль-хагуф.
«Власть разума над телом». Но есть современные, так называемые внешние мудрецы, которые после того, как рассмотрели то, о чем мы говорили выше, и увидели, что разум человека есть не более, чем результат, происходящий, произрастающий из событий жизни, но, как мы приводили выше, пришли к выводу, что у разума нет никакой власти влиять на тело, хоть в какой-то мере, и только лишь события жизни, которые записываются в материальных связях мозга, синапсисах, управляют человеком, приводя его в действие. А разум человека подобен зеркалу, принимающему формы, находящиеся перед ним. И несмотря на то, что зеркало является носителем этих форм, оно никоим образом не может приводить в действие или двигать те формы, которые в нем отражаются. Также и разум, несмотря на то, что все жизненные события со всеми своими обстоятельствами, причины, следствий, видны и известны в разуме, тем не менее, сам разум никак не управляет телом, чтобы мог приводить его в движение, то есть приближая к полезному или отдаляя от вредного, потому что духовное и материальное абсолютно далеки друг от друга. И совершенно невозможно представить себе никакого средства, приспосабливающего их друг к другу, так чтобы духовный разум мог бы приводить в движение, влиять на тело, являющееся материальным, как это основательно и подробно описали. Однако именно вместе остроты их ума кроется же их ошибка. Ибо аналогия состоит в том, что человек пользуется разумом не меньше, чем микроскопом для глаза, поскольку без микроскопа он не видит никаких вредителей из-за их малости. Однако после того, как он видит вредителя с помощью микроскопа, человек отдаляется от этого вредителя. Получается, что это микроскоп привел человека к действию, поступку, отдаляя его от вреда, но совсем не орган ощущения, поскольку этот орган ощущения не ощущал вредителя. И в этой мере разум безусловно, управляет телом человека абсолютной властью, отдаляя его от зла и приближая к добру. Другими словами, всюду, где свойств тела недостаточно, чтобы распознать полезное или вредное, и он нуждается только в познании разума. Мало того, поскольку человек знает, что познание является надежным результатом жизненного опыта, он способен получать знания и понимание от верного ему человека, причем принять его в виде закона, несмотря на то, что события его жизни были недостаточны, чтобы раскрыть ему такое знание.
Дальше.
Это подобно человеку, спрашивающему совет врача, и человек слышит и принимает его совет, хотя своим умом он совершенно ничего не понимает. Таким образом, он использует разум других людей, пользуется их помощью не меньше, чем своим собственным умом. И как мы выяснили выше, что у путей управления есть два способа гарантировать человеку, что он придет к конечной доброй цели. И это путь страданий и путь Торы. И вся ясность, о которой мы говорили там, заключенная в пути Торы, вытекает из того, что вот эти вот ясные понятия, которые раскрылись, проявились и стали видны после длинной, долгой цепочки событий в жизни пророков и служителей Творца, человек берет и использует их во всем их объеме, извлекая благодаря им пользу, как будто бы эти понятия были взяты из событий его собственной жизни. Итак, мы видим, что благодаря этому человек избавляется от всех тех горьких испытаний, которые он обязан был бы пройти, пока у него у самого не разовьется ясный, четкий разум, ум. И в таком случае он избавляется от страданий, да кроме того еще и выигрывает время. Это можно уподобить больному, который не хочет слушать совет врача до того, как сам не поймет, как его совет вылечит его. И поэтому он сам начинает изучать медицину. Но ведь он может умереть от своей болезни еще до того, как успеет постичь медицину. Также и путь страданий относительно пути Торы. Ведь тот, кто не верит идеям и выводам, которые Тора и пророчество рекомендуют ему принять без даже собственного понимания, обязан сам прийти к этим понятиям и познаниям. То есть только лишь пройдя цепочку причин и следствий, вызванных жизненными ситуациями, которые являются очень ускоряющими переживаниями, способными развивать чувство осознания зла, как выяснено выше, без собственного выбора, а лишь благодаря его усилиям обрести хорошее окружение, которое приводит его к этим мыслям и поступкам.
Вопросы? Я думаю, что нет здесь много вопросов. Язык простой, понятный, и мы это понимаем. Да.
В примере с врачом тут еще такое есть известное явление, что пока человек не почувствует, что он болен, он не пойдет к врачу, и даже когда он чувствует, что болен, не сразу идет к врачу, а отодвигает, но пока уже просто не обязан идти.
По его разуму.
Да, по своему разумению. Но мы же видим, ну а как? То есть недостаточно, что он знает, что врач может ему помочь. И даже он знает, что стоит как можно раньше пойти, тогда меньше страдать будет.
Ну так что ты хочешь сказать?
Что человек — это существо глупое.
Да, и что?
Не очень-то он учится-то. Может быть, есть умные люди, но мы-то видим, что большая часть это... Они все время отодвигают.
Прежде всего, нужно всем раздать лекарства от глупости.
Да, что до того, как почувствовали, что они больны. То есть тут он говорит, что может использовать познания пророков и служителей Творца, использовать как советы врача. И даже при совете врача он не сразу начинает пользоваться, а пока не почувствует, что он болен и страдает. Но уж тем более советы служащих Творцу и пророков. Это еще сложнее, чем простой совет там, врача «возьми таблетку». А тут служители Творца «люби товарищей, меняй свою природу». Это вообще чуждо его.
Да.
Так как же человек может принять советы вот служителей Творца без того, что он сам пострадает и осознает зло в собственной природе как зло? Настолько, что он просто ему необходимо сейчас это лекарство.
Нужно его так воспитывать. Влиять на его родственников через средства массовой информации, говорить об этих явлениях. Нужно воспитывать человека. Никто не хочет идти к врачу. Есть такие, которые боятся укола. Укола. Ну и что в этом? Боятся, не могут пойти. И все. Ну а что делать?
Ну а что делать-то? Как? Вопрос, это вообще-то возможно? Принять совет без осознания зла?
Нет, без осознания зла ты остаешься в той же природе. Тебе нужно постижение зла, раскрытие зла в твоей природе. Это даст тебе возможность, поможет тебе освободиться от того, что у тебя есть, и приобрести хорошее качество. Как это возможно?
Но осознание зла ведь развивать. Вопрос, можно ли прийти к осознанию зла через путь Торы?
Воспитание.
Что такое воспитание?
Воспитание, когда рассказывают человеку, насколько нехорошо быть скупердяем там, или трусом, или чем-то там еще, неважно. И тогда с помощью этого дают ему наполнить это все другим способом, лучшим, постепенно продвигаясь от отрицательного места к положительному месту, с помощью окружения, с помощью игр, с помощью общей помощи.
А как человек может впечатлиться от этого?
Он впечатляется потому, что он освобождается от внешних чуждых вещей и приобретает добрые, хорошие вещи.
Но пока что ему кажется, то, что среда ему предлагает, это плохие вещи, а опыт, жизненный опыт, что вот нынешние привычки, наоборот, они полезны, наполняют, дают ему удовольствие, как он примет новое?
Не до такой степени. Если человек уверен, что в чем он сейчас находится, это хорошо, и дает ему наслаждение, то ты не можешь подойти к нему. Нет, только при условии, что ты видишь, что он страдает. От чего-то, по крайней мере, страдает.
Ну хорошо, от чего-то страдает, но в недостаточной мере, чтобы пойти к врачу и получить лекарство.
Это уже зависит от окружения. Если у него есть страдания в чем-то, то окружение уже может убедить его в том, что страдание пришло от этой причины, а не от той причины, и показать ему, как продвигаться для того, чтобы исправить это. Мы уже этим пользуемся. Да.
Когда получаем важность от окружения, это называется воздействие разума на тело?
Ну, скажем.
Ну вот вчера на трапезе была подготовка к утреннему уроку, ну, вот этой команды. А сегодня утром 5:32 дали такую колоссальную подготовку и внесло такой страх, что товарищи могут быть, могут выпасть из молитвы от того, что ты что должны держать друг друга. Вот эта вот молитва 5 минут, когда хотят быть вместе. Ну, и огромная благодарность за этот момент, когда все это зависит от тебя, и тебя держат. Как удержать это, вот когда мы сейчас выходим с урока?
Возвращаемся к этому несколько раз в неделю, пока это не заходит в тебя как вторая природа.
Ну так лыхаем за эту подготовку дежурной десятки.
Отлично. Может быть, когда послушаем завтра, я не слышал. Ну, хорошо, очень хорошо. Нив, скажи всем шалом.
Сообщение. Расписание трансляции суббота. Сейчас будет утренняя субботняя трапеза. В 11:45 подготовка к уроку. И в 12 дневной урок. И закончим песней.
בשמחה הגדול